Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость – президент областной общественной организации «Здоровое поколение» Алексей Мельников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, у нас к вам множество вопросов, потому что направление деятельности, которым вы занимаетесь, оно такое вот обширное. То есть вроде бы вы как человек, как спортсмен, человек, ведущий здоровый образ жизни, приучающий к этому молодежь, в большей степени занимающийся именно тренерской работой, но в то же время, мне кажется, что вы могли бы много интересного рассказать нам и о том, как вы сами пришли к трезвости, насколько это важно сейчас для современного поколения. Мы же с вами встретились на второй ступени семинара. Как я поняла, вы вот в этой группе обширной, да, семинарской,
да,
были на Афоне вместе со всеми,
ну,
с батюшками.
Да.
То есть это там произошло знакомство, или вы раньше знали трезвенников?
Трезвенников я раньше не знал, познакомился с ними на Афоне. Порекомендовал меня отец Петр, игумен Свято-Косминской пустыни, именно к отцу Игорю. И вот чудесным образом так получилось, то, что я на Афоне имел честь познакомиться с отцом Игорем Бочининым, с отцом Феодосием, ну, с другими батюшками, которые были на Афоне, и с другими паломниками, которые тоже там были.
То есть получилось так, что вы попали вот именно в эту группу, в которой в основном из братства трезвения народ, да?
Да, да.
Разговоры об этом были, то есть вы сразу поняли, что это за люди, чем они занимаются, насколько это вам близко,
ну,
самому
я,
было?
Я, во-первых, очень часто слышал отца Игоря Бочинина, но не имел чести с ним быть знакомым, вот, а здесь познакомились. И я предполагал, что рано или поздно это знакомство состоится, потому что я шел своим курсом, скажем, связанным с Верхотурьем, с Костылева, и тут вот предоставилась такая возможность встретиться с такими людьми и пообщаться, найти единомышленников. Именно на Афоне.
И вы пошли на учебу, да? То есть вторая ступень семинара, вы отучились на ней или вы просто присутствовали? Как
Нет, я отучился, я получил сертификат.
Получили сертификат, да?
Да.
Насколько это было сложно?
Первую ступень я не проходил, попал сразу же на вторую. Значит, попал туда с надеждой попасть в православное общество, найти единомышленников. То есть после Афона было такое состояние благодати, но попав в Екатеринбург, состояние, значит, начало улетучиваться потихонечку. Захотелось встретиться с теми людьми. Я знал, что там будет отец Игорь, отец Феодосий. Захотелось встретиться опять вновь. И по детских воспоминаниям опять приблизиться к такому, скажем, состоянию. Ну, от семинара я ожидал меньшего, скажем так. Вот, то есть немножко отнесся к нему стереотипно, получил от него больше, чем ожидал.
А стереотипно это как? То есть, ну, просто обычный какой-то курс лекций представляли,
ну, примерно
себе,
да? Примерно, да. То есть тут сочетание было именно и светской науки, и религиозного. И, в принципе, было все поставлено грамотно и более чем меня удовлетворило.
Ну, я как понимаю, вы тренируете ребят как раз вот в Костылево, да? Как это проходит? Сколько у вас там народу? Какой возраст?
Хочу сказать, что в Верхотурском районе, в село Костылево, Свято-Косминской пустыни, организован патриотический клуб «За други своя». Этот клуб собирает с окрестных деревень детей, из благополучных, из неблагополучных семей, и проводит тренировки, определенные тренировки. То есть конкретно по рукопашному бою. Это Устинов Андрей Владимирович этим занимается. И ваш покорный слуга, я проводил по благословению отца Петра в течение полутора лет тренировки по боксу. Вот. Ходит туда порядка 30 человек, ну, когда, может быть, поменьше. Ну, в принципе, эта цифра так, около 30 человек из разных сел. То есть специально монастырь выделяет автомобиль, и дети их собирает водитель, привозит, и происходят вот тренировки. Тренировка длится 2 часа. То, что пришлось не увидеть, меня с одной стороны порадовало, с другой стороны меня просто ошеломило. Вот, то есть я видел алкоголиков, детей 9 лет. То есть это страшно. 9 лет, и ребенок уже алкоголик. Он пьет водку, он курит, пьет пиво. Но это еще не самое страшное. То есть самое страшное, я видел детей, зачатых именно, вот, как говорится в народе, в пьяном угаре. То есть это дети имеют ярко выраженные признаки внешние, скажем так, что они зачаты. Это дети, которые не могут ничем серьезно увлечься. Конечно, как бы от бокса они далеки, но вот в плане ОФП мне удавалось с ними давать. и дети старались как-то там, что-то и хватало, загорались этим. Но, в общем, это беда. Это такая беда, что не приведи Господь. И, к сожалению, люди об этом просто не задумываются. И таких детей, их немало. Ну, с другой стороны, я видел там одаренных ребят, ребят талантливых, именно конкретно к боксу. Вот двое ребят, вот уже они претендуют на разряд, правда, среди новичков, но тем не менее, видимо, ребята из хорошей семьи, из благополучных, ребята, которые чтят родителей. И ребята уже начинают показывать результаты на соревнованиях по боксу.
Это вот всего за полтора года
удалось, да? Это за полтора года. Причем я приезжал туда, скажем, раз в полтора-два месяца, жил там неделю, и вот, скажем, я не знаю, как это назвать, но вот так вот получается, что ребята показывают очень серьезные результаты. Видимо, я это связываю со здоровым питанием, со здоровым образом жизни, с экологией. Ну и все-таки ребята приучены, скажем, к труду, вот колки дров. Такие ребята очень выносливые, то есть еще, как говорится, есть люди в русских селениях.
То есть вы живете в Екатеринбурге, туда приезжаете, да?
Да, приезжаю туда, и там, мне это назначено как послушание, и там я веду вот секцию.
А этот клуб «За други своя», раз он патриотический, значит, кроме спорта еще что-то должно быть?
Естественно. Вот Андрей Владимирович Устинов, который стоит у истоков этого клуба, он ветеран чеченских кампаний, служил в спецназе, и, значит, там патриотическое воспитание, вот, сдача накраповых беретов. То есть ребята сдают очень серьезные, еще раз подчеркиваю, что очень серьезные нормативы, то есть это бег, это стрельба, это полоса препятствий, вот, и в конце, значит, сдают они, типа как у краповых беретов сдают такой вольный бой, да, значит, приезжал спецназ Тагила, и ребята, стояли с ними спарринги, спецназовцы, которым уже за 30 лет, и вот ребята после такой нагрузки, то есть еще получилось так, что потом ребята подошли, сказали, что спасаться-то мне нужно было, инструктору, да, от ученика, скажем, вот, то есть вот, слава богу.
Ну, на краповый берет я видела спецназ тагильский.
Да, там только оливковый.
Они когда показывали это, мне казалось, очень серьезное испытание, да?
Если вы воочию бы это убедили, это бы впечатлило. Причем там такая болотистая местность, ребята также и в воде, и все грязные, все там, впечатляет. Плюс там жара такая. В общем, так все это на самом деле очень серьезно. Не как-то так, знаете, по-детски, а это все по-взрослому.
Но ребята хотят этого? Они вот хотят трудностей? Или все-таки стремятся к комфорту?
Нет, однозначно. Ребята легких путей не ищут. Вот, ребята живут праведно. Самое главное, я хочу сказать, что эти ребята, они воцерковленные, да? То есть любая тренировка у нас начинается с молитвы, любая тренировка у нас заканчивается молитвой. Вот, ребята исповедуются, ребята причащаются. Ребята крестятся, кто приходит некрещенный, значит, крестятся. Вот, принимают обет трезвости. Вот, например, в этом году обет трезвости приняло около 50 человек. То есть не только из организации «За други своя», но и из сел. Значит, возраст от 9 до 17 лет вместе с родителями.
Удается держать?
Удается, но хотелось бы больше. То есть, вот, например, перед выпускным вечером некоторые ребята, скажем, отказались, да, принимать обет трезвости.
То есть они были уверены, что на выпускном...
Да, придется что-то, видимо, употребить. Таких мало.
А родители как реагируют?
Родители реагируют очень хорошо, родители рады. У них больше заняться-то, как говорится, там больше нечем. Вот. Но родители на самом деле очень довольны.
У вас останутся еще силы, например, возможно ли в Екатеринбурге что-то такое открыть, заниматься в екатеринбургских школах?
Не только возможно, значит, с сентября месяца мы планируем на базе средних школ открывать секции, как правило, это, наверное, будет либо рукопашный бой, либо самбо, либо дзюдо для девочек, возможно, гимнастика, да. Вот, если Господь сподобит, то с сентября месяца мы этой деятельностью займемся, и конкретно на семинаре, с которого у нас начался разговор, была проведена встреча там с одной женщиной, и уже мы будем участвовать в программе фонда «Православная инициатива» на получение гранта именно вот на эту деятельность.
А тренеров найдете?
Тренеров у нас более чем достаточно, поверьте.
Есть, да?
Да. Вот у нас, наверное, кто знает, есть такой тренер Панов Сергей Павлович, его, наверное, в городе все знают, кто связан с единоборствами. Вот. Боксеры народ непростой, тем более тренера. Но вот когда мой тренер, он человек не воцерковленный, но человек верующий. И когда вот у меня, я у него спрашиваю: «Сергей Павлович, вы в Бога верите?» Вот он говорит, не отрицаю. И вот этих вот слов мне очень достаточно. То есть это человек, который с рождения не пьет, не курит, который бегает 42 километра с гантелями. Вот. То есть его здоровью могут позавидовать очень многие люди. И вот он своих примеров, у него очень много учеников. Это вот и Никита Мальцев, мастер спорта по рукопашному бою, чемпион России. Сейчас они тоже открывают свою секцию, они открыли, значит, типа рукопашного боя, ММА, да? Вот. И еще много очень единомышленников у нас, то есть тренеров у нас порядка 10 человек, то есть без проблем.
Значит, можно школы Екатеринбурга охватить?
Ну, конечно. У нас, вот, чтобы вы знали, вот у нас 150-160 школ, да, и, значит, вот там, если физрук нормальный, да, там что-то факультативное он ведет, ну, это, как правило, волейбол, баскетбол, ну, и так это все, ну, не сказать, что номинально, но тем не менее, а серьезных секций в школах практически нет, да, пытались что-то там бадминтон сделать, сейчас какой-то рок-н-ролл, да, собирается вводить, ну, это вообще, ну, смех просто, да. Вот тут же нужно понимать, что, например, вот через бокс дети, особенно мальчишки, они же могут прийти к вере, могут прийти к православию.
Ведь несмотря на то, что вид спорта вроде, казалось бы, агрессивный.
Ну,
да?
агрессия, она на улице. Агрессия, она на улице. Надо понять, что когда человек одел перчатки, когда человек выступает на ринге, он уже не агрессивен. Вот. То есть он уважает и любит своего противника. И человек, который агрессивный, он, как правило, ничего не добивается. То есть рано или поздно ему приходит, ну, конец, да, скажем. Вот посмотрите, вот Федор Емельяненко, да, вот какой вот он человек. Ведь он же исповедуется, он причащается, он образцовый православный христианин. И вот он ушел с ринга непобедимый. То есть это человек, это... как нельзя говорить гордость, да, но это достояние, национальное достояние нашей России. И такие люди еще есть. Вот. Но, к сожалению, есть люди, полная противоположность им, скажем, да, которые занимаются, ну, набиванием своего кармана, все превращают в коммерцию, идут там сектами или рядышком, примерно около сект с таким учением. То есть, по сути дела, на здоровье людей, молодежи наплевать, они занимаются только своим обогащением.
То есть, ну, это вы имеете в виду, боксеры такие тоже есть?
Да, такие боксеры есть. Mm-hmm. Ну, думаем, что Господь нас оградит от общения с ними.
То есть тренеры чаще всего, если это человек, работающий с детьми, все-таки он ближе к православию. Если не воцерковленный, то все равно сочувствующий,
вот,
да?
Вот смотрите, что касается, вот, например, бокса, да? Вот если его сравнивать, например, вот, там, с карате, там, ну и с прочими видами спорта, то есть там используется какая-то некая философия, чуждая нам, японская, там, восточная философия, да? То есть человек волей-неволей свои физические усилия начинает именно олицетворять с каким-то там состоянием восточным, да? Неприслучно русскому менталитету. Вот, в боксе там на самом деле все проще, с одной стороны, а с другой стороны все сложнее. То есть бокс – это ведь что-то… Боксер – это воин, да? И ведь не секрет, что воины, они приобщались, да, вот, их православной вере. Так же и боксер. То есть вот были случаи у нас в секции ребята, когда им было по 12 лет, да, они там… Я привел их в храм первый раз, и они говорили: «Господи, сделай меня мастером спорта по боксу», да? Это, конечно, было смешно, но тем не менее, вот там у человека был нос слабый, да, и кровь перестала идти. Вот, потихонечку ребята стали выцерковляться, значит, начали купаться, ну, ездить на крещение, окунаться в прорубь, значит, начали ходить в храм, начали исповедоваться, причащаться. На сегодняшний день эти ребята служат на Кавказе, в спецназе. И от командования, значит, очень лестные отзывы о них. Кто-то там остался на контракту, а кто-то по контракту служить, кто-то стал офицером. То есть за ребят не стыдно. Это вот воспитанники Панова Сергея Павловича.
Скажите, а вот такая категоричная трезвость, да, мы сейчас и с отцом Феодосием разговаривали, и знаем, что наши трезвенники не то что не признают, но, во всяком случае, для себя они не приемлют никакого культурного питья, они все-таки за полную трезвость. Молодежь, она все равно уже как-то категорична, мне кажется, в плане того, что если, ну, ей что-то вот очень жестко ограждать, она начинает делать наоборот. Каким образом, как тренер, понятно, да, наверное, какие-то свои методы у вас есть воспитания, там, дисциплины спортивной. А вот все-таки жизнь в трезвости, то, что вот ребята обеты принимают, как вам удается их убедить в этом?
Вы знаете, это у нас даже происходит по умолчанию. То есть mm-hmm. даже об этом как-то не идет речь. Более того, состояние опьянения, оно считается патологичным, да? То есть курить считается непрестижно. Но мало того, что непрестижно, человек, если он будет курить, он просто такие нагрузки не выдержит. Вот. И вот, значит, у меня дети, кандидаты в мастера спорта по самбо и дзюдо. Вот. Они учились в классе, и там были боксеры, вот, и задавали тон уже они. Да? То есть у них в классе уже было не принято ни курить, ни выпивать. То есть был там 1-2 человека, который курил и выпивал. То есть основной был такой здравый костяк. И ведь нужно понимать, что когда люди общаются, да, ведь люди, когда близкие, начинают общаться сердцами. И уже, ну, никакая выпивка тут абсолютно неуместна. Вот. Ну, понятно, что, к сожалению, что дети все-таки в школе начинают приобщаться начинают они вот таким напитком, вот джин Ягуар, да, всем известный. То есть начинают с него, начинают курить. Вот, значит, вот наша акция, которая будет в сентябре проведена, она будет называться «Сила и здоровье», да, значит, у нас будут показаны фильмы о вреде именно вот этих джинов, о пивном алкоголизме, о вреде пивного алкоголизма, о вреде табакокурения, наркомании, то есть все надо детям показывать, и чем больше мы будем это делать в школах, тем здоровее у нас будет молодежь.
То есть мальчишки, если их категорично, они видят, что не надо этого делать, у них нет такого духа противления, что нет, я сделаю наоборот. Это уже как-то не по-спортивному, не престижно, и наоборот, армейская дисциплина, это, ну, более, что ли, их вдохновляет сейчас.
Да, абсолютно точно.
А вот по вашим наблюдениям больше стало парней, которые хотят, например, пойти в армию, вот сейчас пытаются угадать, дух патриотизма все-таки повысился в связи с последними событиями?
Да,
или...
да. Кнопка нажата очень правильно, то есть вектор патриотизма задан мощный, вот, и слава Богу. Вот, и слава Богу. Хочешь мира, готовься к войне. Будем молиться, чтобы войны не было, вот, но все-таки вот русское воинство, оно же, вот посмотрите на американцев, они такие все здоровые, накачанные, агрессивные, но ведь они все схватки нам проиграют. Потому что в их войске их нет любви, одна ненависть. Вот. А ведь российское войско, оно всегда отличалось духом любви, вот, православным духом. Вот. И если мы будем воспитывать так вот ребят, то поверьте, что, ну, никакой противник нас никогда в жизни не одолеет. Никогда и никакой. Никакие современные методы войны, оружия, абсолютно нечего противопоставить нам. И вот сейчас народ это начинает понимать.
Я все время цитирую маленького Колю, который мне как-то давал интервью, и на вопрос, кто такой богатырь, ответил: «Богатырь – это добро». Мне вот кажется, вот в этой фразе вот как-то сконцентрирован смысл и суть. И Суворова недавно вычитала его фразу, как он предлагал вести войну. Она длиннее, но я запомнила: «Просящих пощады щадить, с бабами не воевать, малолетков не трогать». То есть как раз то, что мы видим с противоположной стороны, они ничем не гнушаются.
Да, и вы ведь учтите, что Суворов не проиграл ни одного сражения, абсолютно ни одного. Вот, то есть это гений, скажем, да, и человек абсолютно воцерковленный, да, человек, ну, может быть, даже какой-то элемент святости, несущий для воинов, и человек, который начал карьеру солдатом, хотя мог стать офицером, да, это все мы прекрасно понимаем. И Суворов, он служил, если говорить современным языком, именно в спецназе. То есть он делал дерзкие вылазки, вот, сам, лично, вот, брал неприятелей в плен. То есть это вот, у нас очень богатое наследие, и у нас есть чему нам, есть кого нам брать пример, на кого равняться.
Вот ребята мне тоже в интервью недавно говорили, что они хотят и при храмах тоже получать какие-то военные навыки. Потому что они говорят, что, ну да, рисуют, да, лепят, да, там какие-то, может быть, книги читают, но они хотят для себя, именно чтобы выжить в современных условиях, они хотят тактику боя и все это изучать. И говорили мне, как аргумент, Сергий Радонежский благословлял на битву, что православие и дух воинский, они нисколько не противоречат друг другу.
Да, это на самом деле так, но, к сожалению, что касается улицы, там нет правил, да, то есть на улице, конечно, как бы владение боксом, рукопашным боем, самбо поможет, но на улице могут зарезать, могут застрелить. Более того, спортсмен, он человек благородный, он чтит какие-то правила, он в перчатках, он думает о противнике. На улице этого нет.
А как тут быть тогда?
Нужно понимать, что самая лучшая драка – это которая не состоялась. То есть, ну, во-первых, человек, если видно, что он физически развит, да, он себя ведет по-другому, он даже выглядит по-другому. И вот уже у хулиганов, у них не будет ни малейшего желания к нему подойти. То есть, достаточно одного взгляда, достаточно фразы, чтобы предотвратить конфликт.
Страх за свою жизнь, он современному человеку очень присущ, поскольку общество в большей степени было все время атеистическое, и единственная ценность – это все-таки вот жизнь. Или у молодежи все равно как-то это не так ярко выражено?
Ну, давайте начнем с того, что страхи – это все понятия бесовские, да? Вот, по сути дела, страх должен быть только один – страх Божий. Вот, это должно быть бояться своих грехов, стремиться к покаянию. Вот. А такие страхи, они нормальному человеку. Да, конечно, есть страх какой-то перед физической болью, если там вас будут ударять. И любой, значит, спортсмен, любой выходящий на ринг, он испытывает страх, конечно. Но за счет своих волевых усилий он его абсолютно, скажем, преодолевает. Но я еще раз говорю, что страхи, со страхами нужно бороться. И порой люди страхи придумывают себе сами. То есть там боязнь там, взять кредит какой-то, потерять, платить нужно, квартиру, там, что-то еще и так далее. Боязнь за детей. Это нужно понимать, что страхи это абсолютно нездоровые, их просто нету. Об этом не нужно задумываться. Прожили день, и слава Богу.
То есть вот все-таки патриотический клуб – это очень такая стройная система, да, основанная на духовных ценностях и на православии, где ребята учатся много чему, в том числе не испытывать страха, там, да. Понимать, что такое Родина, да. Знать. А вот все-таки говорим, да, о Суворове, если об Александре Невском еще вспомнить, который просто показал нам 800 почти лет назад, что такое Запад, что да. Такое Восток и как к кому надо относиться. Что-то ребятам рассказываете? То есть мне вот недавно светскую передачу «Сын» включил, там был вопрос по Александру Невскому, ребята не отгадали, то есть, ну, не знают, чем Александр Невский от Дмитрия Донского, Петра Первого и Михаила Кутузова отличается, в какое время кто жил, в общем, запутались, и очень, конечно, все это печально, то есть тех страна, людей, благодаря которым страна наша появилась, не помнят.
Страна должна знать своих героев. Конечно, мы такие встречи проводим. Нам приезжают вот в клуб «За други своя», приезжают историки конкретно с картами, конкретно показывают. Значит, более того, вот Устинов Андрей Владимирович, вот он организовывал поездки под Санкт-Петербург, занимался раскопками воинов, да, вот он поднял в этом году лично 3 человек, привез экспонаты, ну, там, от оружия Второй мировой войны там. И ребята участвовали в раскопках, сами поднимали бойцов. То есть это очень важно. То есть сама атмосфера, сама обстановка, она и показывает вот детям, да, что вот этот человек лежит здесь, в этой земле, которая дала свою жизнь. Самое ценное, что есть у человека, да, чтобы мы здесь жили. Вот. Ну а что касается Запада, мы не говорим в открытую, что на Западе живут там, да, враги. Американцы нам враги, там, гамбургеров объелись, такие толстые, там, что-то еще там, геномодифицированные. Нет, такого, конечно, нету.
Это не по православному, да?
Да. Ну, однозначно, мы объясняем, что все-таки православие – это истинная вера. И вот то, что случилось на Украине, это нужно прекрасно понимать, что это именно там религиозный раскол. Но не будем вдаваться в подробности. Вот. Ну, то, что там случилось, не дай бог, что случилось такое в России. Вот. Поэтому все-таки мы воспитываем тех ребят, защитников нашего Отечества, чтобы наши женщины рожали, чтобы мы все спокойно спали, чтобы нам было не стыдно, чтобы Россия процветала.
А вот все-таки, мне кажется, имеет смысл посмотреть всем, да, ребятам старый фильм «Александр Невский». Потому что, мне кажется, черное настолько мощно показано, вот этот вот католицизм, это западничество, там даже говорить ничего не надо. Там
настолько люди русские.
Настолько все чувствуется, вот тот дух и этот дух.
Вот этот фильм любил Сталин очень.
Мы, наверное, может быть, где-то последние годы совершали очень много ошибок. Вот как я по своему опыту на протяжении там где-то вот 10-15 лет наблюдаю за развитием православные приходские школы, светские школы, где есть элементы православия, все-таки с мужским воспитанием оно у нас очень сильно хромало. И вот вы закрываете как раз ту амбразуру, ту нишу, которая но у нас просто зияет пустотой. Тысячи-тысячи неполных семей и мальчиков, воспитанных неправильно.
Слава Богу, что у нас закон президент принял. Слава Богу, что гендерная теория в России неприменима. Слава Богу, что Россия отстаивает божьи ценности, скажем так. Значит, более того, мы, будучи на Афоне, задавали вопросы разным людям, светским людям, и задавали вопрос монаху в греческих монастырях. Он сам изъявил желание с нами пообщаться. Вот. И я спросил у него через переводчика: скажите, что вы думаете о России? Как вот так получается, что вот наша страна осталась в одиночестве? Как вы к этому относитесь? Он сказал, что это слава Богу, что у нас в России есть такой президент. Это слава Богу, что Россия противостоит этому. Вот. И вы должны молиться на самом деле за все за это. И греки разделяют полностью вас. Вот. Более того, я в Греции, да, заметил, что народ не поддерживает свое правительство. Это меня вообще поразило. Это, ну, я по телевизору, по интернету одна информация, а когда ты вот начинаешь сам смотреть и задавать людям вопросы, то приходишь к одному, что греки жили вообще отлично, у них было все. Вот. И когда они вступили в Евросоюз, они все это благополучно потеряли.
Я помню картинку еще начала, когда были майданные события, там вот горят покрышки, и ребята такие в масках протестующие. И какую-то картинку я такую увидела, и там подпись такая: нет, не угадали, что это не Киев, это Греция. Греки протестуют против вхождения в Евросоюз и просят выйти из него. То есть, но у них это произошло, несмотря на то, что такой духоносный источник находится на территории Греции, а Россия все-таки, как говорят монахи, слава Богу. Да. В изоляции оказаться, я думаю, никто не боится, так как не боится честный человек оказаться бойкотированным за какое-то честное правое дело.
Нам абсолютно нечего бояться. Никаких изоляций, никаких санкций, абсолютно нечего бояться. Мы должны просто идти вперед. И назад ни в коем случае, да, вот не надо. Как вот в боксе говорят, руки не опускай. Так же и мы должны идти только вперед.
А вот если эта вот проблема уже произошла, вот как на Украине, я помню, что у меня брат, когда он пошел в армию на Украине лет 10, наверное, назад, его развернули и сказали: да, иди домой, не надо нам, нам бойцы не нужны, армия у нас уже все потихоньку сворачивается. У нас же тоже за эти годы воспитано очень большое поколение таких рафинированных женственных мальчишек, которые хотят комфорта, хотят там наушники, какую-то музыку слушать, в игры играть, но только чтобы не дай бог, какой-то дискомфорт ему не причинили. Их много таких?
Вы знаете, таких людей немало, но этот человек, он неконченный, да, как говорится. То есть, если человек начинаешь работать, начинаешь его тренировать, начинаешь помещать его в коллектив, то через 1.5-2 года у него этого ничего не остается. Он остается нормальным русским парнем.
Можно и 18-20 лет вот что-то поменять?
Можно поменять любой возраст. Можно в 40 лет поменять,
да,
50.
Вы что? Ну, это радует.
Так что, конечно, чем раньше человек начнет, да, заниматься, тем лучше. Вот. А поменять человек и поменяться человек с Божьей помощью он может в любом возрасте.
То есть, если сейчас вот этот вектор правильный задан, да, и ему власть сочувствует, так скажем, и, можно так сказать, благословляет на эти действия, на патриотическое воспитание, да, на развитие такое физическое, на мужское воспитание, все равно легче ведь стало, да?
Ну, я бы сказал, благословляет, может быть, федеральная власть, да, центральная, вертикаль. Она благословляет, но получить благословение, скажем, на местных уровнях значительно сложнее. Но не говорит о том, что власть не идет на контакт. Есть люди, которые, скажем, за счет своих средств там что-то еще там делают, да, но на самом деле это проблема, не хотелось бы ее касаться, но такая проблема существует. Но вот вы просто вот спросите вот у сына, вот кто ходит у вас, да, дочку, скажи, ребенок, какие у нас есть в школе секции? Вот пусть ответит.
То есть вы считаете, что это элемент саботажа?
Я не могу сказать, что это элемент саботажа. Это, знаете, во-первых, инициатива наказуема, да, как бы чего ни вышло, власти боятся. Во-вторых, попасть в школу ведь не так просто, да. То есть есть там совсем другие программы, там совсем другие организации. Вот, и прийти так вот человека, ну это если ладно, директор школы сочувствует, он поймет. На этом уровне можно решить. А если это решать на уровне Министерства образования, там уже все совсем по-другому будет. Вот, на сегодняшний момент у нас в нашей программе в течение 10 лет открыть 156 секций в городе Екатеринбурга. Конечно, это затратно. Ну, это не так затратно, то есть не нужно строить такие там какие-то суперкомплексы. Скоро в школьном спортзале все есть. И бокс там, он повешал мешки, там взял перчатки, макивары, лапы. Пожалуйста, тренируйся. То есть с любой школы можно спокойно набрать 40-50 человек в секцию. Проблем, ну, конечно, люди будут отсеиваться, но костяк все равно останется. И, скажем, за 5-6 лет, ну, ребенок, если не бросит, ну, гарантированно получит разряд кандидата в мастера спорта.
Я вот не очень разбираюсь в том, насколько, на каком уровне находится у нас в России этот вид спорта. У меня ребенок какое-то время занимался фехтованием, и я изучала этот вопрос и увидела, как фехтование у нас мужское было очень сильно развито в советское время, как оно сильно упало. А с боксом что было в эти годы?
Вот нужно сейчас понимать, что вот у нас есть замечательные тренера, да, вот уже упоминав Степанов Сергей Павлович в городе Серове, это Владимир Цезаревич Черня, это яркие представители классической советской школы. Угу. Они уйдут, все, бокса не будет. Бокса не будет. И вот на сегодняшний день, чем больше у них будет последователей, вот, тем лучше. Вот. К сожалению, боксу уделяется мало очень внимания. Очень и очень
мало. То есть
мало.
Тоже по сравнению с советским периодом?
Ну, в разы меньше. В разы меньше.
А вы вообще можете описать, что вот он дает, конкретно вид спорта вот этот?
Первое, что он дает, он учит человека быть адекватным. Он в человеке, как ни странно, убивает агрессию, да, именно вот на улице, что-то еще. Потом, что он дает? Он дает отличную физическую форму человеку. Он дает выброс адреналина, да, ну, всем понятно, для чего нужен адреналин. Причем адреналин абсолютно здоровый, то есть человек получает это за счет своих физических усилий. То есть не нужно никаких допингов, там, ничего. Да, конечно, я понимаю, что бокс – это жесткий вид спорта, и, скажем, уже когда человек дорастает там, до мастера спорта, это уже совсем другой уровень, это совсем другие нагрузки. Вот. Но, тем не менее, это спорт настоящих мужчин.
С девочками, значит, там как-то по-другому будет
вопрос решаться? Нет, девочки, у нас тоже есть секции. Вот, девочки, у нас тоже есть секции. Это я говорю про Костылева. Значит, батюшка был против, но мне удалось все-таки настоять. Начали приходить две девочки. Вот они приняли обет трезвости. Вот, причем девочки такие чисто русские, мощные. Вот, и через 8-9 месяцев эти девочки бить стали очень сильно. Вот, то есть мальчики уже, некоторые мальчики боялись с ними вставать, ну, в паре. Похудели, сбросили вес, стали стройнее. Вот, то есть я считаю, что девушка тоже может заниматься боксом.
Ну, раз вы настояли, значит, не повредит.
Не повредит.
Да? Хотя хотелось бы, да, чтобы девчонки такие женские.
А это не мешает быть ей абсолютно женственной. В Тагиле был такой случай, что в кафе были очень красивые девушки, каблуки на шпильках, сидели в кафе, выпивали, не знаю, праздновали день рождения. Группа темных личностей подошла, ну, начала говорить оскорбления. Более того, начали заниматься рукоприкладством. Вот. Одна девочка сняла туфли на каблуках. Ну и сначала один лежал вверх тормашками, потом второй. Она была очень красивая, стройная девушка.
Что касается вот гендерной политики, как вы относитесь к такому более строгому, жесткому разделению, начиная от того, что раздельное обучение в школах, потому что вы же, наверное, сами видите, насколько разные. Одни, по-моему, другим мешают. Я такой фанат вообще раздельного обучения. Вот просто у меня мама училась в женской гимназии, как раз она попала на сталинское время, и там в Москве с 43 по 53 она обучалась в женской. И когда говорили, вот все, сейчас соединят с мальчишками, они с девчонками только, ну, не молились тогда, но мечтали, чтобы только им доучиться женским классом. И парни учились в мужских гимназиях, и такое отношение трепетное друг к другу, уважительное, трепетное, как бы с тех времен вот в этом поколении и удачные браки, и семьи крепкие, то есть как-то вот так вот. А сейчас вот все перемешано, какая-то эклектика, вот такая вакханалия, не поймешь, где парень, где девчонка, одежда смешанная, виды спорта тоже все в одну кучу. Может быть, имеет смысл нам как-то начать это разделять или уже нереально?
Ну, во-первых, реально, но во-вторых, вот у меня тут точка зрения неоднозначная. С одной стороны, будет очень сложно преодолеть стереотип, да, вот родителей, что если вот уже привыкли мальчик-девочка учиться вместе, да, то пусть учатся. Ну, хотят, ради бога. Вот. Но я считаю, что у ребенка все-таки должен быть выбор, да, это нужно согласовывать с родителями, что если они хотят, чтобы мальчик был в мужской гимназии, а девочка в женской, то, я думаю, это достойная альтернатива будет, может быть, даже более достойного. Это все время покажет.
То есть вот нам, родителям, которые за раздельное обучение, должны предоставить такой выбор,
да,
чтобы были женские,
да,
гимназии,
да,
и мужские.
Да, однозначно.
Ну, я рада, что вы с этим согласились. Вот. Но все-таки девчонки, да, вот вы говорите, в секцию ходят бокса, но что-то, наверное, еще им надо предложить. Не все же рискнут на такое экстремальное действие.
Естественно, девочкам, пожалуйста, художественная гимнастика. Ну, правда, ее нужно с детского садика преподавать. Вот, да сколько угодно, легкая атлетика, сколько угодно видов спорта, там волейбол, баскетбол. Ну, пожалуйста.
Ну, вот, кстати, художественная гимнастика. У нас же никогда не было любительской такой. Очень жестко, там в 4 года девочка приходит, и там в 5-6 лет уже отсеивают девочек, девчонок, и дальше вот они очень маленькой группой идут дальше. А я помню, смотрела соревнования, приезжала из Америки на какие-то наши соревнования. Она, конечно, по сравнению с нашими смотрелась смешно, потому что она была, конечно, и полновата. Но она с таким наслаждением бегала с этой ленточкой, что смотреть на нее было приятно. И говорили, что там вот, ну, просто дают таким людям, которые, может быть, не столь одаренные, и просто в свое удовольствие заниматься художественной гимнастикой. Я нигде не слышала, чтобы где-то это было возможно. Может быть, вы будете такими пионерами?
Ну, дай бог, чтобы это получилось. Но, конечно, художественная гимнастика, она подразумевает уже однозначно профессионально. Да? Почему? Потому что это очень жесткий спорт для девочек. То есть они ломаются, там и сухожилия, и растяжка. Это, то есть ребенка нужно ломать. У меня дочка пыталась заниматься. Вот. Ну, к сожалению, она не смогла, да, из-за своих там природных каких-то особенностей, наследственностей, то есть не хватило гибкости. Но девочки там, они однозначно, это очень сложный спорт. Это спорт, ну, если сказать вот бокс настоящих мужчин, то это спорт настоящих женщин. Вот. А если художественная гимнастика там, ну, в каком-то своем виде будет преподаваться там в школе, ну, это просто замечательно будет. Пусть ребенок, ну, не достигнет там каких-то высот, но, по крайней мере, он будет гибким, пластичным, красивым.
Ну, то есть это возможно и на таком уровне непрофессиональном.
Да, все-таки. Но это все равно придется начинать как минимум с первого класса.
Я думаю, что многие родители согласны будут, чтобы девочка была такая чудесная, красивая, стройная, женственная, но пусть она не станет чемпионкой, ничего,
ну,
страшного.
Бог.
Какие у вас сейчас планы? То есть вы хотите православную инициативу такую высказать по поводу секции бокса в школах?
Не обязательно бокса, еще раз подчеркиваю, художественная гимнастика, самбо, бокс, вот именно таких секций. То есть никакого карате там, никакого тхэквондо, да, а вот именно все такое, ну, рукопашный бой, именно все наше отечественное.
И родительская общественность наверняка вас поддержит,
ну,
да?
Дай бог, будем это надеяться.
Вот что бы вы хотели нашему народу пожелать? Вот почему-то хочется вот у человека, который, вот как вы говорите, то, что боксеры очень, очень такие трезвые, адекватные люди. Сейчас многие же такие разгоряченные. Многие нервные и воспринимают все близко к сердцу.
Что я хочу пожелать нашему народу? Ну, во-первых, да, мы русские, с нами Бог. В принципе, этим все сказано. Ну, никогда не сомневаться абсолютно ни в чем. И запомните, что если что-то мы делаем с молитвой, по благословению, если мы к этому стремимся, то Господь все устроит. Вот что я хочу пожелать. Ну и, конечно, чтобы люди исповедовались, причащались, чтили все праздники, венчались. Ну, всего-всего-всего. И я думаю, что наша страна, она будет лидером во всем мире. И думаю, что будет большая честь скоро дружить с Россией.
Спасибо. В нашей студии был Алексей Мельников, президент Свердловской областной общественной организации «Здоровое поколение». может быть, где-то вас можно найти в интернете или телефоны какие-то есть контактные в плане того, что ваша организация, может, люди захотят уже в секции скоро к вам записываться?
Ну, на самом деле, связаться с нами проще. Контакты можно получить в епархии Екатеринбургской. Проблем никаких нет, пожалуйста.
То есть, кроме Костылева, еще где-то вас можно будет увидеть, услышать и отдать вам своих деток на воспитание?
Да, конечно.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.